Глава 13. Холодная война. Холодная война, и время как вода. Он не сошел с ума, ты ничего не знала. Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. Из репертуара группы «Би-2». August 2, 2006 на сайте «Контраргумент» появилась статья следующего содержания. «Мировая революция силовиков». 19 августа текущего года в подмосковных Рощицах была ликвидирована крупнейшая криминальная группировка. Нужно сказать, одна из старейших группировок и одновременно одна из последних доживших до наших дней группировок такого уровня. Спонсируя художественные фильмы, телепередачи и усилия журналистов, некие заинтересованные лица тиражируют легенду о том, что криминалитет успешно интегрировался в бизнес, а криминальные авторитеты в массовом порядке стали респектабельными буржуа. На самом деле, если провести статистический анализ, выяснится, что те, кто поднялся в криминальном или околокриминальном бизнесе на волне перестройки, сегодня на 90% вышли из игры или выведены из нее. Что же происходит? Криминальные группировки в начале 90-х множились как грибы. Но потом в конкурентной борьбе выживали только сильнейшие. И вот эти сильнейшие, постепенно легализирующиеся группировки окружались особым вниманием со стороны ФСБ. С фактическим приходом к власти в стране ФСБ в лице президента, когда вся вертикаль государственных постов сверху донизу была начинена действующими или бывшими сотрудниками органов госбезопасности, давление на криминальные группировки еще больше усилилось. От наблюдения ФСБ перешло к массовому внедрению агентов и вербовке исполнителей из числа криминалитета. При этом любое сопротивление подавлялось. В итоге достигнут тотальный контроль над всеми околокриминальными структурами, по большей части действительно уже легализованными. Таким образом, и в этой сфере финансово-экономической жизни сегодня воцарились силовые структуры. Кстати, ликвидация группировки в Рощицах, видимо, один из последних шагов долгой и многоходовой операции ФСБ по подчинению легализованного криминалитета. Силовики, к которым кроме ФСБ относятся высокие чины армии и милиции, на сегодняшний день являются новой реально правящей олигархией. Координируют действия всей многоступенчатой пирамиды силовиков, бесспорно, ФСБ. С помощью финансово-экономических нитей силовики легко влияют на политику и, наоборот, благодаря своему политическому влиянию, конструируют экономические процессы. Как известно, они практически полностью контролируют основные средства массовой информации. Контроль распространился и на российское интернет-пространство, где прямо или через подставных лиц имеется доступ к крупнейшим базам данных электронной почты и поисковых систем. Кроме того, спецслужбы с помощью разных средств привлекают к своей работе попавшихся на чем-либо профессиональных пиратов интернета — хакеров. Стоит упомянуть и о том, что контроль над духовным пространством, играющим в современной России важную роль, легко осуществляется благодаря ниточкам, тянущимся еще с советского времени. Не секрет, что в СССР официальный руководящий аппарат основных религиозных конфессий был под жестким, добровольно-принудительным патронажем КГБ. Строй сменился, люди и связи остались. Мы не говорим, что нынешняя олигархия силовиков хуже криминальной послеперестроечной олигархии. Нынешняя олигархия по ряду параметров, безусловно, лучше. Но здесь встает очень важный моральный вопрос. Являются ли спецслужбы ответственными за свои преступления, совершенные против народа в советское время? Так ли уж неоправданы те стереотипы, которые связывают Комитет государственной безопасности, а следовательно, к сожалению, и его преемников, с чем-то страшным? Независимый политаналитик. Вечером 22 августа полковник в отставке Сергей Сергеевич Полурадов просматривал материалы интернета, освещавшие недавние события в Рощицах. Сделав в Яндексе поиск по слову «Рощицы», он обнаружил занимательную статью «Мирная революция силовиков». Сергей Сергеевич отвлекся на минуту и взглянул в окно. Вдалеке на линии горизонта сверкали молнии. Еще глухо, но уже различимо доносились раскаты грома. К Москве приближалась гроза. «Нужно быстро распечатать статью, чтобы выключить компьютер до грозы», — подумал полковник. Он успел. Через 15 минут над Москвой разразилась гроза необычайной силы. Казалось, сотни небесных корреспондентов то и дело освещали город вспышками бесчисленных фотокамер. Выключив компьютер и не обращая больше внимания на ливень и грозу, Сергей Сергеевич изучал статью. Спустя полчаса он достал из письменного стола потертую записную книгу, нашел нужный номер телефона и позвонил.
«Слушаю»,
— устало ответил на другом конце провода. «Антон? Антон Петрович?»
«Да».
«Добрый вечер. Извини, что поздно. Узнал?»
«Сережа?»
«Так точно. У меня, Антош, беда. Племянница, дочь моей сестры Лены, попала в эту кашу с картелем Замоскворецкого. Сейчас она на реабилитации. Но мне сегодня Лена сообщила, что, оказывается, нашу девочку, нашу Надю, изнасиловали. И что самое страшное, у нее обнаружили ВИЧ-инфекцию». У Сергея Сергеевича перехватило дыхание, и голос задрожал.
«Ну что ты там, Сережа? Давай не раскисай, я понял. Приезжай ко мне завтра на работу. Пропуск на твое имя будет на проходной. По телефону об этом не нужно. Понял?»
«Да. Спасибо огромное, Антон Петрович. Приеду».
«Вот еще, Антон Петрович. Ты мне, что ли, не помогал? А я пока ничем не помог. Приезжай, обсудим. До встречи, Сережа».
Эхо шагов гулко разносилось по пустому коридору. Остановившись у высоких дверей, обитых темной кожей, сержант нажал кнопку звонка. Маленькая лампочка загорелась зеленым, это означало, можно войти. Сержант отворил дверь перед Сергеем Сергеевичем и пропустил его, а сам остался снаружи. Пройдя через просторный кабинет по ковровой дорожке, Сергей Сергеевич поздоровался за руку с хозяином кабинета, вышедшим из-за стола. Встретивший указал на два кресла у журнального столика. Мужчины сели. Хозяин кабинета включил радиоприемник, заработала станция «Маяк».
«Оперативная привычка», — пояснил он.
«Тут у меня прослушек нет, а если захотят прослушать, все равно прослушают. Радио не заглушит разговор. Но вот, как положено было по инструкции много лет назад, включать приемник при начале беседы, так и действую. Привычка». «Ладно, Сереж, давай к делу». «Вот, Антон, я вчера вечером с интернета распечатал, изучил. Мне показалось, что ты можешь быть в курсе.
Хотя чем теперь Наде поможешь? Беда, просто беда».
Он положил на стол перед собеседником статью «Мирная революция силовиков», достал из пиджака платок и стал усердно сморкаться, пытаясь скрыть накатившие слезы.
«Не буду отнекиваться. Я в курсе дела с Замоскворецким и Рощицами, знаю кое-какие подробности и про монахиню. Только вот до вчерашнего вечера я не знал, что она твоя племянница. Что сказать? Поможем? Безусловно, поможем. Слово офицера и друга. Ей уже обеспечен самый лучший медицинский уход. И мне обещали, что подключат первоклассных специалистов, применят все имеющиеся отечественные и зарубежные разработки, чтобы продлить жизнь девочки. Конечно, ты должен понимать, что это спит. Деньгами семье тоже поможем», — говорил генерал, бегло просматривая статью. «Скажи, Антон»,
— Сергей Сергеевич поднял на друга покрасневшие глаза,
— «сколько можно жертв? Ведь Наденька жертва. Представь, в 28 лет она обречена. Помнишь, чего мы с тобой насмотрелись на советско-китайской границе во время кризиса? И потом всю жизнь, холодная война, Афганистан, Чернобыль, жертвы, 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 вплоть до Чечни и Норд-Оста. Сколько можно и ради чего это все?
Ради державы, Сережа. Ради того, чтобы дети спали спокойно».
«И что, вправду получилось, как в этой статье написано, взять всю власть в стране?»
«Я статью внимательнее потом изучу. Но если верно понимаю, о чем речь, то отчасти власть в наших руках. Но ты все равно поменьше интернету верь. Крайнего всегда будут искать и находить. Но тот, кто держит в руках все нити, всегда в тени. Иначе он бы и не смог держать все нити. Вырвали бы сразу. Вот теперь во всех смертных грехах обвиняют нас. А ведь кому, как не тебе, известно, что спецслужбы — это всего лишь сторожевые псы, Мы ждем и смотрим, что нужно власти. Какая власть, такие спецслужбы? И если кого-то сделали козлом отпущения, то ясно, что не козел виноват, а тот, чьи грехи на этого козла взвалили. Мы лишь верные псы, служащие хозяину. Перед нами ставят задачу. Мы спрашиваем, можно ли для ее решения использовать наши профессиональные методы. Нам отвечают, не возбраняется. Нехорошо, конечно, мерить даже самое важное дело жизнями людей, но все же я верю, история и потомки не забудут и помянут наши усилия. Надеюсь, ты не сомневаешься, что я и сам, как много лет назад, так и сегодня, не задумываясь, отдал бы жизнь ради нашего общего дела, ради державы, ради ее силы, ради счастливой жизни наших людей.
Не сомневаюсь, я и сам так всегда думал.
Но почему мы, старики, целы и невредимы, а жертвами становятся такие, как Надя? Сережа, пуля дура. От нас это не зависит. Тут я тебе ничего не могу сказать, да и никто не скажет. Почему тогда на границе, в военном городке, китайцы сожгли наших молодых жен, а мы с тобой, лейтенанты, сопляки, приняли бой на заставе и остались живы? Хотя я лично выжил только благодаря тебе, и я этого не забыл и никогда не забуду. Раскисать нельзя. Будем мужиками. Много, очень много жертв принесено. И чтобы все они были не напрасны, нужно жертвовать до конца.
Ты знаешь, Антон, до случая с Надей я бы на 100% с тобой согласился, но что-то случилось. Что-то случилось со мной, во мне. Какая-то пружина лопнула. Я так больше не могу. Что же это получается? Если человек готов собой пожертвовать, то он может распоряжаться другими жизнями и свободно ими жертвовать. Неправильно это, нечестно. Нет уж, готов собой жертвовать, жертвуй собой, но не другими. И еще. Большинство думает, что вся вина за неизбежные жертвы лежит на том, кто отдает приказ, а не на том, кто его исполняет. А ведь исполнитель отвечает за собственный выбор, выполнять приказ или нет. Понятно, что по закону службы приказы не обсуждаются. Но это только по закону службы. А есть и другой закон, внутри каждого. Закон совести. Ведь зачем-то совесть дана. Извини, что это я... Нервы сдают. За помощь огромное спасибо. Я тебе буду звонить, и ты звони в любое время, а сейчас я пойду. Душно сегодня, наверное, к вечеру опять будет гроза. Сергей Сергеевич встал и, закрывая лицо платком, быстро вышел из кабинета, не обернувшись на прощание. Антон Петрович проводил уходящего взглядом. При этом он плотно сжал губы, словно боялся, что не выдержит и окликнет друга. Через полчаса после описанной встречи в том же кабинете перед Антоном Петровичем стоял на вытяжку серый человек. Антон Петрович был рассержен не на шутку.
«Вы сотрудник службы безопасности или кто?» — кричала на Серого. «Вы что, не могли выяснить всю информацию по монахине? Почему из миллионов москвичей вам непременно нужно было выбрать в заложницы племянницу моего боевого друга? Мы с ним, между прочим, кровью породнились, когда наших жен китайцы... Да разве такое расскажешь? А потом он мне жизнь спас. Вы понимаете, что этот человек служил нашей родине, когда вы еще под стол пешком ходили? Я вас спрашиваю».
«Так точно, понимаю, товарищ генерал. Но она ведь монахиня, смена имени, знаете ли. Но все равно мы родителей-то проверили, а вот дядю, его дружественные связи...»
«Ну и пусть монахиня», — перебил генерал. «А если завтра дочь президента подастся в монашки и сменит имя, вы тоже ее пустите в оборот?» «Значит так, как хотите, но чтобы это не Анила или как ее там Надя была жива и здорова. Вылечить ее! А то попадете у меня под профессиональную непригодность и поедете ловить контрабандистов на на российско-китайскую границу. Понятно?»
«Так точно, товарищ генерал. Но мы и так лучшее лечение лучших врачей. У нас же в план не входило ее инфицировать. Непредвиденные обстоятельства. Мы понимаем, что виноваты. А теперь ее здоровье — важный аргумент при заключении договора с Замоскворецким».
Генерал устало повращал головой влево-вправо, вверх-вниз.
достал таблетку валидол и положил под язык.
Чем кончилось с Замоскворецким?
«Все отлично, товарищ генерал», — переободрился Серый. «Я был у него вчера вечером, он еще раздумывал, а сегодня утром сам связался со мной, сказал, что в целом согласен. На него повлияла болезнь монахини, муки совести, что она попала в заложницу, а потом была инфицирована из-за него, что, в общем-то, верно. Замоскворецкий просит спасти ее, я обещал, что сделаем все возможное. Еще он поставил несколько условий. Первое — не давать ему заданий по ликвидации людей, я им обещал. Второе, по религиозным причинам не хочет постригать волосы и полностью сбривать бороду. С этим придумаем что-нибудь, какую-нибудь подходящую к облику легенду. Третье, просит назначить срок окончания работы. Я назвал срок 3 года. Год спецподготовки и 2 года плотной работы. Это звучит правдоподобно. Хотя по нашему плану он выполнит отведенную ему роль примерно уже через 1,5 года.
Ладно, хоть что-то у вас клеится». «Только не опростоволостись. Это матерый преступник, не стройте иллюзий насчет мук совести. Скорее всего, сейчас он не видит другой возможности отделаться от нас, но при первом же удобном случае скроется. Так что ваша задача — такой возможности ему не дать. Сразу он дергаться не станет, будет выжидать. Необходимо, чтобы у него создалось впечатление, что мы ему доверяем и будем рады с ним работать и более 3 лет». Тогда есть шанс, что свои 1,5 года он пробудет с нами и сыграет отведенную роль. Ясно?
Ясно, Антон Петрович.
Слава Богу. А мне вот сегодня тот самый боевой друг сказал, что другими жертвовать даже ради самого лучшего дела нельзя. Как мыслите на этот счет?
Генерал испытующе посмотрел на подчиненного. «Я в таких категориях не мыслю, Антон Петрович. Не имею права. Есть поставленные задачи, есть утвержденный план. Все остальное второстепенно».
«Бездушно как-то звучит», — нахмурился генерал. «Я бы ответил по-другому, но можно и так. Свободны. Да, насчет здоровья монахини информировать меня регулярно».
Спустя сутки... Сайт «Контраргумент», на котором находилась статья «Мирная революция силовиков», подвергся атаке неизвестных хакеров и был полностью уничтожен.